эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Георгий Гахария остается и журит хулиганов. Убийство или самоубийство? На резонансный вопрос о первом президенте Грузии Звяди Гамсахурди отвечает бывший начальник его охраны Робинзон Маргвелани. Шоу «Без масок». Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии организовали массовку против оппозиции. В Абхазии продолжается дело врачей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Комитет министров Совета Европы принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на неисполнение Москвой решения Европейского суда по правам человека. Оппозиционный политик просит остановить преследование себя российскими властями и провести судебное разбирательство по этому вопросу. Еще одно заявление в комитет от имени Навального было подано 22 января после его задержания в московском аэропорту Шереметьево. Напомним, Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет. Само дело и приговор политик считает политически мотивированными. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело Евроше о мошенничестве нарушило право оппозиционера на справедливое разбирательство. Навальному выплатили компенсацию, при этом Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять. В случае, если комитет признает жалобу Навального обоснованной, он может как инициировать разбирательство в ЕСПЧ по этому поводу, так и в качестве крайней меры поставить вопрос о приостановке прав России в Совете Европы. Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения исходные персонализированные данные о первых случаях заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов ВОЗ, проводивших расследование обстоятельств возникновения пандемии. Эксперты просили у Китая необработанные данные 174 случаев в городе Ухане. Это могло бы помочь им сделать выводы о том, когда и с какой скоростью вирус начал распространяться на территории страны. Вместо этого власти передали им выжимку из информации, уже обработанной китайскими учеными. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что согласно предварительным результатам расследования Всемирной организации здравоохранения, эпидемия коронавирусной инфекции нового типа могла начаться на 2 месяца раньше, чем это было официально подтверждено. Китайские власти не комментируют отказ в предоставлении данных. Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму в Гуантанамо на американской военной базе на Кубе. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Условия заключения в тюрьме неоднократно критиковались правозащитниками. Центр содержания подозреваемых в терроризме был открыт на американской военной базе на Кубе в 2002 году, вскоре после терактов 11 сентября. Закрыть его обещал еще 44-й президент США Барак Обама. Правозащитники утверждали, что к заключенным в тюрьме применялись пытки, а их правовой статус не был равнозначен статусу арестованных, которые содержались на территории США. В Италии объявлен новый состав правительства, которое президент Серджо Маттарелла поручил сформировать Марио Драги. В новом правительстве сохранили посты главы МИД, МВД, Министерства здравоохранения, культуры и оборонного ведомства из предыдущего кабинета, подавшего в отставку Джузеппе Конта. Всего в новый кабинет вошли 23 человека. Ранее в пятницу бывший глава Европейского центрального банка Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии. До этого в течение недели Марио Драги работал над тем, чтобы заручиться поддержкой со стороны различных политических сил для формирования правительства национального единства. Главной задачей для него ставится разрешение ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к тяжелым экономическим последствиям в стране. На следующей неделе, как ожидается, в парламенте Италии состоится голосование по вынесению доверия новому правительству. Госсекретарь США Антони Блинкен заявил о готовящемся исключении повстанческого движения хуситов в Йемене из списка зарубежных террористических организаций. Решение, вступающее в силу 16 февраля, отменяет меру, принятую администрацией предыдущего американского президента Дональда Трампа. Ее пересмотр Блинкен назвал признанием страшной гуманитарной ситуации в Йемене. Как сказал госсекретарь, решение нацелено на ослабление этого острейшего в мире гуманитарного кризиса и наращивание дипломатических усилий для завершения гражданской войны в этой стране. Напомним, вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2015 года. За это время были убиты свыше 100 тысяч человек. Разрушена значительная часть инфраструктуры. Проиранские повстанцы хуситы, контролирующие столицу Сану, а также большие территории на севере и западе Йемена, противостоят поддерживаемому Саудовской Аравии правительству и сепаратистам на юге страны. Противники хуситов, в свою очередь, борются между собой за сферы влияния. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на этой неделе опроверг слухи о собственной отставке. Высказался глава правительства и по поводу продолжающегося бойкота парламента оппозицией и возможном задержании лидера нацдвижения Ники Меля. Пертурбации произошли и на другом оппозиционном фланге. Давид Бакрадзе и Гиги Угулава покидают руководящие посты в европейской Грузии. Зиапарисишвили следила за бурной политической неделей.
Актерским смехом ответил Георгий Гахария на вопрос о слухах, пророчащих его замену председателем правящей грузинской мечты Ираклием Кобахидзе. Георгий Гахария всю неделю не общался с прессой, что только подогрело эти слухи, да еще его назначенцев, уволенных из министерств, Гахария стал трудоустраивать губернаторами, чтобы, как следовало из гипотез об отставке, укрепить тылы хотя бы в периферии. В ходе представления одного из этих назначенцев Самигрелу у журналистов наконец появилась возможность узнать все из первых уст. Премьер-министр Гахария пожурил представителей СМИ, почему журналисты гоняются за этими сплетнями почти год, как им все это не надоело, и почему бы им не заняться более глубокими, злободневными вопросами, недоумевал он. Тем более, что в стране экономический кризис, вызванный пандемией, а он, как и вся его команда грузинской мечты, работает не покладая рук, чем и объясняется его отсутствие на партийных заседаниях последнего времени.
Иракли Кобахидзе – достойный лидер команды грузинской мечты. Мечты и мой хороший друг. И на этом надо закончить спекуляции и сплетни. Мы делаем одно дело.
Однако журналисты продолжали отвлекать премьер-министра от государственных дел. Что он думает по поводу продолжающегося бойкота оппозиции и решения лидера нацдвижения Ники Меля не платить залог? Сегодня истек недельный срок данный генпрокуратурой оппозиционеру. Меля обвиняют в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста в июне 2019 года. Сам политик дела считает политически мотивированным, чем и объясняет свое неповиновение закону. Глава правительства осудил не только неповиновение Мелия, но и недавние призывы к неповиновению другого лидера нацдвижения Михаила Саакашвили. Весь этот бойкот и саботаж должен завершиться, заявил Георгий Гахария, напомнив, что политики – место в парламенте, а не на улице.
Я все это оцениваю как политическое хулиганство, больше никак. Когда люди не могут создать нормальный политический контент, не могут выйти на содержательные дебаты, они просто политически хулиганят. Кто-то хулиганит здесь, в Грузии, кто-то политически хулиганит вне страны. Наши граждане все это видят и оценивают. Наши граждане очень хорошо знают, кто заботится о них и что означает забота о людях. Все это отразилось в результатах выборов. Партии с огромными амбициями с трудом преодолели 2-3%. Самое плохое, что мы теряем время. Это поляризация политического поля. К сожалению, становится проблемой будущего и безопасности страны.
Но призывы Георгия Гахария к ответственности оппозиция не услышала. Ника Меля в конце рабочего дня по истечению срока выплаты залога объяснил свои мотивы.
Да, я признаю, что этим своим поступком хочу разорвать цепь несправедливости, попыток изобразить черного белым, насмешек и издевательств. Я это действительно хочу, и хочу, чтобы об этом узнало все международное сообщество.
Убежденный в своей правоте и в политическом преследовании властью, Ника Меля с пафосом признался, что ощущает такой прилив сил, что готов даже пулю остановить своей грудью. После этой речи оппозиционеры в грузинской мечте еще больше убедились в том, что Меля хочет облачиться в фальшивую мантию героя. Глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Саджваладзе не скрывал, что парламентское большинство стоит перед дилеммой после того, как генпрокуратура уже обратилась к ним с запросом о приостановлении депутатского мандата Ники Мелия. Из объяснений депутата можно предположить, что в грузинской мечте с одной стороны хотят доказать, что перед законом все равны, и в то же время осознают, что задержание Мелия привлечет внимание западных партнеров и еще больше ухудшит ситуацию. Примечательно, что 2 февраля парламентское большинство провалило голосование по приостановлению депутатских полномочий, продолжающих бойкот парламента оппозиционеров, в том числе и Ники Мелия. Свое решение в грузинской мечте тогда объяснили нежеланием давать нацдвижению возможность саботировать работу парламента и дать колеблющимся депутатам время одуматься. То, что таким колеблющимся не надо считать лидеров Европейской Грузии Давида Бакрадзе и Гигио Гулава, им самим пришлось уверять журналистов после партийного собрания. Давид Бакрадзе сообщил, что покидает пост председателя партии, а Гигио Гулава намерен уйти с должности генсека. Оба политика не исключили, что после этого покинут и партию. Все это они объяснили необходимостью реорганизации партии после выборов. Однако то, что еще один лидер Кика Букери остается на должности главы Политсовета Европейской Грузии, убедило многих, что и на следующей неделе, наряду с возможным задержанием Ники Мелия, в грузинском обществе будут обсуждать и перспективы Европейской Грузии, лидером которой уже сегодня приходится опровергать не только возможное вхождение в парламент, но и примирение с бывшим соратником Михаилом Саакашвили и воссоединение с нацдвижением. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе запросила санкцию на арест Аслана Цкуа, который проходит по так называемому «делу врачей». Напомним, в минувшую среду в Сухуми прошли наделавшие много шума оперативные мероприятия с участием ОМОНа, который нагрянул в республиканскую больницу. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
В Абхазии набирает обороты уголовное дело, возбужденное против главного врача республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба. Третьим по делу проходит Аслан Цкуа, которого следствие называет бухгалтером больницы. Цкуа – единственный фигурант уголовного дела, который был задержан. В суде решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Следствие обвиняет их всех в том, что они, используя оборудование, расходные материалы и персонал больницы с целью извлечения прибыли проводили платные исследования, чем нанесли ущерб в размере около 3 миллионов рублей. Генеральная прокуратура просит санкцию на арест Аслана Цкоа на период следствия. Ему вменяют статью 288 Уголовного кодекса о превышении должностных полномочий. Но по имеющимся данным, эта статья не может быть к нему применена, так как он не является сотрудником больницы и никаких должностных полномочий у него не было. Цкоа был индивидуальным предпринимателем и охранником больницы, а выданная ему лицензия давала право только на забор крови. На данный момент судебное заседание не завершено и решения пока еще нет. Уголовное дело не кажется из ряда вон выходящим. В то же время общество было взбудоражено спецоперацией с участием ОМОНа, которая осуществлялась в больнице в понедельник. Ни прокуратура, ни МВД в этот день никак не информировали граждан о происходящем, что стало благодатной почвой для разного рода слухов. В частности, телеграм-каналы и пользователи соцсетей сообщали о том, что ОМОН штурмует кабинеты главного врача и его заместителя, чтобы взять их под стражу. О том, что происходило в республиканской больнице, телеканалу Абаза ТВ рассказал депутат парламента и врач-хирург Алхас Джинджолия. Вот как он описывает то, что увидели депутаты, когда приехали на место действия спецназа и следователей прокуратуры.
Просто вошли в коридор, видим такую картину, что сотрудники силовых органов в масках, люди возбужденные, все полный коридор пациентов, между ними люди в халатах, хаос какой-то происходил. Потом, ну, естественно, пообщались с медработниками, что происходит, пытались выяснить. Нам объяснили, что идет попытка задержания, обыска там и так далее, и так далее. Потом поехали в прокуратуру, пообщались с силовиками, с представителями МВД, прокуратуры, СГБ. Ну, нам давали там оценку происходящего, естественно, на их взгляд. Потом вечером после нашего визита состоялся там, опять-таки по рассказам, лично не видел, но чуть ли не штурм кабинетов. Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет, не думая, что там была такая необходимость так, в таком виде воздействовать.
Депутаты не могут вмешиваться в работу следствия и не планируют это делать. Но форму, избранную для проведения процессуальных мероприятий, Алхаз Джинджоли назвал недопустимым напором со стороны силовиков.
Мы не имеем права вмешиваться там в следственные или процессуальные действия, это не наше дело. Но хотелось бы сказать о той форме проведения этих мероприятий. Мы все тоже какой-то срок проработали в медучреждениях, и на нашей памяти никогда не было, что против медработников такие меры воздействия применялись. И самое главное, люди, стоящие в коридорах, в недоумении, кто-то испуганный, кто-то с любопытством, конечно, наблюдали за всем происходящим. Когда недоверие к медработникам все-таки в обществе присутствует, везде вопрос подспудный о платности услуг, который вызывает этот негатив взаимный. Я говорю о недопустимом напоре, что ли, со стороны силовиков в адрес медработников. Никто не пытается скрываться от правосудия или противодействовать его проведению.
Алхаз Джинджоли отметил, что ситуации подобные той, из-за которой в республике разгорелся скандал, возникают прежде всего из-за неурегулированности вопроса финансирования медицины. Что касается Генеральной прокуратуры, то вчера ее пресс-служба проинформировала о том, что процессуальные мероприятия по задержанию главного врача на территории больницы не производились, а специальное подразделение МВД обеспечивало охрану служебных кабинетов и других помещений. Перед началом обыска в кабинете заместителя главного врача Георгий Воуба пытался препятствовать его проведению, а в последующем родственники Воуба и медицинский персонал больницы чинили препятствия в работе следственных органов. Именно поэтому и пришлось привлечь специальное подразделение МВД. Одновременно с этим прокуратура высказывает мнение о том, что распространяемая в интернет-ресурсах информация о попытке задержания главного врача республиканской больницы с участием спецподразделения МВД направлена на дискредитацию органов предварительного расследования. Прокуратура не конкретизирует, какие именно это ресурсы и в чем заключается дискредитация, если мы обращались в пресс-службу за разъяснением, но ничего не получили. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
У здания парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия в пятницу собрались несколько сот человек. Власти привезли их в основном из районов, чтобы оказать давление на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания. К собравшимся обратился президент. Впрочем, главным адресатом и объектом критики Анатолия Абибелова были его оппоненты. По словам президента, они, цитата, «оставили людей без зарплат, пенсий и детских пособий», конец цитаты. Сами депутаты обвиняют власть в спекуляциях и говорят, что для задержки выплат нет никаких причин. Впрочем, без средств к существованию могут оставить и самих парламентариев. По распоряжению спикера Югостинского парламента оппозиционным депутатам на этой неделе прекратили выплачивать зарплату до тех пор, пока они не вернутся на заседание и не примут бюджет на 2021 год. Депутаты назвали происходящее беззаконием и попыткой шантажа со стороны команды президента. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Информационное агентство РЕС так описывает действия, происходившие в зале заседаний парламента. Цитирую. Анатолий Бибилов присоединился к собранию в зале парламента Республики, который заполнили недовольные жители, оставшиеся без зарплаты пенсии из-за бойкота 14 депутатов. Конец цитаты. Интересно, как это они заполнили? Откуда взялись? Как это они самоорганизовались? Депутат от партии Нехас Зитабисаева говорит, что у нее есть объяснение этому необыкновенному явлению, которому, судя по тексту, почти случайно, узнав об этом в последний момент, присоединился президент, говорит Зита Бисаев.
Они использовали пенсионеров, использовали работников архивного управления. Говорят, там были лица, которые вообще не работают, ну, для массы их привезли. Работники МЧС там были. Ну, это понятно, что вот таким образом он хочет оказать давление на депутата. Вот президент использует людей.
После присоединения к собранию глава государства еще раз обратился к депутатам. Цитирую с сокращениями. «Выйдите и работайте, не работайте против своего народа. А если вы не в состоянии работать, то должны сдать свои мандаты и дать работать другим». Конец цитаты. Зита Бисаева говорит, что упреки президента абсурдны. Непринятие бюджета не является препятствием для своевременных расчетов, в том числе по пенсиям и зарплатам. В законе о бюджете Южной Осетии местные деятели много чего намудрили, исключили из госбюджета бюджет пенсионного фонда и тому подобное. Но все эти местные дефекты легко преодолеваются при помощи российского законодательства. На территории Южной Осетии действует бюджетный кодекс Российской Федерации, причем действует в полном объеме, потому что собственного бюджетного кодекса у Южной Осетии нет. Согласно статье 190 Бюджетного кодекса «Временное управление бюджетом», правительство может в пределах 1/12 части бюджета за прошлый год выплачивать и пенсии, и зарплаты, и развивать бизнес, и много еще чего. Единственное, что страдает из-за непринятия бюджета, это инвестиционная программа и особенная репутация исполнительной власти. Уж как-то она совсем обмельчала с этими спекуляциями на задержках пенсии и зарплат, говорит Зита Бесаева.
Конечно, это говорит о слабости. Я все-таки сакцентирую. И если исполнительная власть не может в авральном режиме работать, принимать решения и выплачивать пенсию в данном случае, то это проблема прежде всего исполнительной власти. Они проявляют свою слабость. По закону страховщик обязан выплачивать своевременно пенсию. Другое дело, что закон о бюджетном процессе, бюджетной классификации не предусматривает временные положения, когда бюджет еще не принят. Но дело даже не в этом. Они могли бы найти механизм, потому что на то они и есть задачи, которые должно решать правительство. Сегодня они показывают свою неспособность решать проблемы, которые есть перед государством. Все прекрасно понимают, чья вина и насколько неспособна исполнительная власть Республики Южная Осетия.
Информагентство РИА сегодня опубликовало комментарий главы пенсионного фонда Азы Тасоевой. Якобы она упрекнула оппозиционных депутатов, что из-за их бойкота к ней приходят возмущенные пенсионеры и устраивают ей обструкции. Цитирую с сокращениями. На начало года у нас 5037 получателей пенсии, среди которых немало инвалидов, людей с подорванным здоровьем. Они ожидают каждый день получения своей пенсии. Каждый день в пенсионный фонд приходят возмущенные пенсионеры группами. Они очень возмущены, что им не на что покупать лекарства. Вице-спикер парламента Южной Осетии, депутат от Народной партии Александр Плиев, говорит, что не в обиде за эту критику. Сейчас многих чиновников принуждают к подобным заявлениям в адрес депутатов.
Я уверен, что это есть давление. Базу Тасоеву вынудили сказать эти слова. Могу сказать, что она к нам приходила со своим видением, то есть ссылалась на 26-ю статью Конституции и на 61-ю. И еще она говорила, что у меня есть деньги, я готова завтра же выплатить пенсии всем пенсионерам Южной Осетии. У нее были явные предложения к заместителю председателя парламента, исполняющему обязанности председателя Красиву Петру, с таким настроем, чтобы в ближайшее время выплатить пенсию. Она зашла пока ко мне. В кабинете мы обсудили это, а потом зашла к Петру Гасееву, вышла оттуда разочарованной и сказала, что Петр Леонидович меня не понял. А как я слышал от надежных источников, она готова была выплатить пенсию, но ее сразу же осадили, пригрозили прокурорской проверкой.
Кто пригрозил?
Как я слышал, президент.
По мнению депутата от партии НХАС Давида Санакоева, разыгрываемое президентом представление лишено логики. Уже поздно изображать, будто у пенсионного фонда связаны руки, и он не может выдавать пособие из-за непринятия закона о бюджете пенсионного фонда на 2021 год. Потому что пенсии за январь уже выплачены. Руководство уже продемонстрировало, что ничего невозможного в этом нет, говорит Давид Санакоев.
Преступная задержка, за которую надо отвечать тем, кто тормозит выплаты, потому что основания для выплат у них есть. Тем более, за январь они пенсии уже получили. На каком основании они сейчас задерживают? Я думаю, что тут должны разбираться уже правоохранительные органы, потому что эти действия, они преступные. То есть, если даже бюджет не будет принят какое-то время, люди не должны оставаться без заработных плат и пенсий. И то же самое говорил нынешний президент, бытность свою спикером, когда не принимал бюджет 2017 года, он использовал тогда такие выражения. Никто не имеет права, говорил он, не выплачивать пенсии. Пусть посмеют не выплатить пенсии. И вот сейчас он посмел. Он посмел не выплатить пенсии и сейчас. И он посмел оставить без пенсии пенсионеров, получающих пенсии во Владикавказе. Порядка 5 месяцев люди не получали пенсии по его вине. Когда он ввел частичный какой-то непонятный карантин. Когда одни люди могли ездить туда-сюда беспрепятственно, а других людей загоняли в нечеловеческие условия, в карантин. Он думает, что люди это все забыли. А люди, я думаю, что это все помнят. Особенно те, которые тогда как раз не могли покупать и лекарства, и питание, которые залезали в долги в магазинах и аптеках. И сейчас опять этих людей оставить без выплат, это, по крайней мере, бесчеловечно. Я их призываю просто, чтобы они опомнились.
потому что мы все под Богом ходим. И когда-то за это им надо будет отвечать.
Это был депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии через два месяца должны пройти уже дважды откладываемые на полгода выборы в органы местного самоуправления. Между тем, в самопровозглашенной республике обострилась внутриполитическая борьба, в которой оппозиция использует недовольство народа властью из-за проблем в борьбе с пандемией и энергетическим кризисом. В обществе многие озабочены тем, чтобы эта борьба не вышла в очередной раз за рамки правового поля. На эти темы наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побеседовал с абхазским общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба.
Президент Абхазии Аслан Бжаня вчера подписал указ о назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия, согласно которому они пройдут 11 апреля 2021 года, то есть через два месяца. Примечательно, что накануне президентом было подписано распоряжение о продлении ограничительных мер в связи с коронавирусной пандемией, предусматривающее с 15 февраля их значительное смягчение. Именно пандемия, эпидемиологическая обстановка в стране обусловили принятие парламентом Абхазии в сентябре прошлого года постановление о переносе выборов в органы местного самоуправления, которые ранее собирались провести 1 ноября на 11 апреля 2021. То есть дата эта была обозначена еще минувшей осенью. Причем переносились данные многострадальные выборы уже во второй раз в связи с тем, что 22 марта прошлого года были выборы президента Республики Абхазия, в случае проведения второго тура он совпадал бы по времени с выборами в органы местного самоуправления. Поэтому в феврале 2020-го парламент перенес эти выборы на полгода, на 1 ноября. В абхазской политической системе выборы в органы местного самоуправления, конечно, занимают по значимости лишь третье место после президентских, самых главных, и парламентских. Обычно в них участвует немало молодежи, которая пробует свои силы в политике и, обретя определенный опыт в работе горрайсобраний, нередко баллотируется потом в парламентарии. А еще с учетом того, что многие кандидаты в депутаты этих собраний являются членами той или иной политической партии или общественной организации, результаты данных выборов в определенной мере также свидетельствуют о рейтингах власти или оппозиции и определяют дальнейшее развитие внутриполитической борьбы. Несколько дней назад в абхазском сегменте Фейсбука пользователь под ником выложил сообщение со ссылкой на один из телеграм-каналов. Оппозиция под руководством Адгура Ардзинба готовится вывести 15 февраля своих соратников на улицы с требованием отставки президента Бжания. Конец цитаты. Характерно, что практически все многочисленные интернет-комментаторы отреагировали на этот пост негативно, а многие восприняли его как провокационный. Вот несколько типичных комментариев. «Как вы достали? Опять 25. Можно подумать, что когда вы были у власти, горы свернули. Бред. Адгур Ардзинба не враг своему народу. И если вам нечего делать, не вводите смуту в людей. Бездарь писака. Сам Адгур знает о том, что митинг назревает. Надо ему сообщить». Конец цитаты. Хакавказа обратилась к абхазскому общественно-политическому деятелю, эксперту Нукзару Агрба, с просьбой высказать свое мнение об этой ситуации.
Ничего экстраординарного не вижу в том, что нынешняя оппозиция проводит собрания и другие мероприятия. Я тоже слышал, что оппозиция нынешняя готовится провести собрание с приглашением огромного количества ее сторонников. Полагаю, что на этом собрании будет выработана новая стратегия, тактика и переструктурирование оппозиционных сил. Выработка, наверное, приоритетных направлений деятельности. Но оппозиция, она сейчас немножечко такая, сами знаете, не собранная. Единства нету, но, видимо, они к этому будут идти. Повестка ожидаемого собрания мне неизвестна. Но, скорее всего, она будет посвящена социально-экономической ситуации в стране. Она, как известно, непростая. Собрание, которое должно состояться, как мне кажется, оно преждевременно. Особенно, если учесть эпидемиологическую ситуацию в стране.
Нукзар Агрба заговорил о предстоящих выборах и выразил надежду, что именно в результате выборов разного уровня, а не митингов и штурмов административных зданий, будет решаться вопрос прихода к власти тех или иных команд.
Ну, так это политическая борьба будет, конечно. Вот таким путем я согласен, да, не митинговщина, да, а идти законным путем. партия маленькая, мы все друга знаем, и на противоположной стороне могут оказаться брат, там, родственник и так дальше. Мы все варимся в одном котле, вы понимаете, который называется Абхазия. Мне стыдно из 2005, потом 2014 год, 2019 год. Вот это противостояние, мы уже полысели, посидели, постарели. И нам это стыдно. Мы что молодому поколению передадим? Каждый раз 1000 человек соберутся и будем ломать двери администрации президента. Неправильно это все. Нужно, чтобы каждый отработал свое, а потом делал отчет перед народом. И народ пусть избирает следующего руководителя страны.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Это время кратких региональных новостей в нашем эфире. Землетрясение магнитудой в 4,7 балла произошло на территории Армении в 122 километрах от границы с Грузией. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов, сообщили в МЧС Армении. Подземные толчки были зафиксированы в 15:29 по местному времени недалеко от Еревана. По сообщениям СМИ, после землетрясения в столице Армении были перебои с сотовой связью и интернетом. По предварительным данным разрушений нет, однако в ереванской общине Ирабуни повреждено одно здание, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, один человек получил легкие ранения. Акция с требованием освобождения граждан, незаконно удерживаемых властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия, прошла сегодня в селе Квемочало, недалеко от крепости Схвела. Гражданские активисты и представители движения «Сила в единстве» собрались на месте задержания Заза Гахиладзе. На акции также присутствовали представители оппозиции доктор Важа Гаприндашвили. Протестующие призвали правительство Грузии принять эффективные меры, возложили ответственность за ситуацию вдоль разделительной линии на Российскую Федерацию. Примечательно, что члены семьи Заза Гахиладзе отказались присоединяться к протестующим на данном этапе. Напомним, российские военные задержали жителя села Квемучало Зазу Гахиладзе за 11 июля 2020 года возле крепости Схвила. При задержании они ранили гражданина Грузии в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахиладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военных. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия приговорил Гахиладзе к 12,5 годам лишения свободы. Власти Грузии продолжат снимать ограничения, действующие в стране из-за пандемии коронавируса, если ситуация не ухудшится. Об этом заявила глава Министерства экономики страны Натя Турнава. Средний показатель выявляемости новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней составил 3%. С 1 февраля в Грузии начали отменять некоторые ковид-ограничения. Власти страны опасались, что рост мобильности негативно повлияет на эпидемиологическую ситуацию, однако до сих пор увеличения заболеваемости не наблюдается. По словам Турнава, межведомственный Координационный совет решит, какое из ограничений отменят следующим. С 15 февраля в масштабах всей страны полностью возобновится учеба в школах, откроются объекты питания. Ресторанам и кафе пока что можно будет рассаживать гостей только на улице. Кроме того, по выходным все заведения, так же как магазины и муниципальный транспорт, работать не будут.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Продолжаем подводить итоги недели. Робинзон Маргвелани, бывший начальник охраны первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, написал мемуары и готовит их к публикации. В них он вспоминает время объявления Грузии независимости, нелегкие дни правления первого президента и обстоятельства его смерти. Та версия кончины, на которой настаивал и продолжает настаивать Робинзон Маргвелани, не устроила семью Звиада Гамсахурдия и власти Грузии времен Михаила Саакашвили. Опасаясь ареста и давления, Маргвелани бежал в Австрию, где получил политическое убежище и проживает по сей день. Об этом и многом другом с Робинзоном Маргвелани поговорила моя коллега Амина Умарова.
Батона Робинзон, когда и почему вы уехали из Грузии? И почему именно Австрия?
Из Грузии я приехал 2011 год в Грузии создали парламентскую комиссию исследования гибели первого президента Зюеда Гамсахурдия. Председателем был его сын Константин Гамсахурдия. И они вели исследование так, как они сами хотели. Пошел на нас, кто были последним свидетелем, мы находились до конца в жизни нашего президента, и поэтому они начали нас давить, хотели, чтобы мы дали им информацию, чтобы как-нибудь его убили. Ну, с этим мы не согласились, нас хотели арестовать, и пришлось уехать из страны. Здесь был один мой товарищ, поэтому я приехал в Австрию.
Где-то вот лет 20, да, как проходит, можно уже вспоминать, хорошо информация переваривается, мы получаем дополнительную информацию о тех событиях, даже свидетелями которых мы были и внутри находились. Вот через 20...
28 лет уже.
Да, да. Вы сказали... Они, кто они и какую цель преследовали представители вот этой комиссии?
Сторонники, фанатики много есть. Зюеда, который сейчас находится вокруг его супругу Манана Арчвадзе и его сыновья, и от первого жену сын Константина Гамсахурдия, они хотят, чтобы никакого самоубийства не было, а там был, чтобы убились. Президента, и это мы знаем и скрываем убийцу. Ну, президент за свою родину жизнь отдал. Это не хотят. Хотят, чтобы кто-то убил. И поэтому, раз мы были последним свидетелем, поэтому на нас взяли акцент, чтобы мы должны сказать тот, который у них устраивает.
Вы где были в момент его смерти?
Я был в соседней комнате. Вместе в одном доме, в втором этаже мы спрятались.
А вы услышали выстрел? А в каком населенном пункте вы были? Вспомните, пожалуйста, этот день.
Есть такое село Хибула. Как выстрел слышали, мы сразу поднялись. Видим, такое беда случилось.
А в какой позиции он находился? Есть сомнение, что выстрел был произведен сверху, он был сквозной, вышел через челюсть и вроде бы сам себя физически не может выстрелить. Это был кабинет, спальня? Что это?
Это была спальня, там спал президент и рядом с ним премьер-министр Гугушвили. Но сейчас по телефону никак не объяснить, не показывать, как был этот выстрел. Они сами сочиняются такое мнение, что как-нибудь вот так был выстрел, вот так выскочил пуля, вот так это самое. Но здесь самый главный, на свежим следом они не проводили экспертизу. Против была жена Манана Арчвадзе. Ну там, я сколько знаю, Чохар Дудаев сделал. По своему экспертизу он вызвал из Москвы один профессор на этого специалиста.
Судмедэксперт.
И он все сделал. Ну, это не было опубликовано, никто не объявили на похорону. Когда выступал чеченский президент Джохар Дудаев, он отметил, что из жизни ушел Зюед Гамсахурдия самовольно.
Да, я помню это выступление.
Да, да. Ну, если он не был уверен, и мы тоже объяснили, как все это случилось, поэтому он так выступил, как в самом деле был гибель президента.
А были предпосылки, что вот у него депрессия была, что он себе места не находил, у него не было решения проблемы, которая настигла? Вы видели эти предпосылки?
Ну, он в последние 10 дней он голодал, вообще ничего не кушал, кроме воды пил. Он говорил, мы 2 месяца были в лесу, там зима, холод и все, нехватка продуктов и все, 2 месяца. И каждый день говорит, что мы живой не сдадимся им, если что, последний пуль держите, и мы застрелим себе, живой не попадем их в руках.
Ну, его выслеживали, понятно, да, что Шеварнадзе...
Да, да, нас исследовали, и мы еле успевали поменять местах, чтобы не попасть их не в руках.
Почему же его супруга Манана была против проведения судмедэкспертизы?
Манана тогда говорила, чтобы я уверен, чтобы Зияд это смог делать, понимаешь? Ну, потом она передумала, тогда охраны начали уже говорить на нас, что вот убийцы и так далее, и так далее. Потому что меня он торгует счастьем и со всеми. У меня есть информация, хотят, чтобы его сделали святым. Самое главное, чтобы они добили своего. За нас они готовы даже живым сжечь на костре, если мы не будем, как говорит, как они сами хотят.
То есть вам угрожала не столько грузинская власть, которая была в...
Тогда был Михаил Саакашвили прежний. И они хотели меня арестовать, потому что я единственный был там, премьер-министр Финляндии находился. Акцент взяли на меня. Хотели арестовать, но я успел идти из страны.
Почему власть Саакашвили была заинтересована в том, что вот его убили, а это не было самоубийством?
Потому что семья запуталась, все народ, кто верит, кто не верит в убийство, кто даже сегодня есть такие фанатики, что как-нибудь Гамсахурдия живой. И его авторитет очень большой был тогда и сегодня тоже. И поэтому Саакашвили хотел, чтобы вот я исследовал и нашел убийца. Отнять свой авторитет перед грузинского народа. Грузинский народ очень сильно любил, уважал Зияда Гамсахурдия. Поэтому это использовал Саакашвили, чтобы как-нибудь вот убийца нашел. Пиар, рекламу делал для себя.
Вот вы говорите, что у вас нет абсолютно никаких сомнений, что он покончил жизнь самоубийством. Еще раз, вспомните, пожалуйста, это вечер был? Как вы последний раз?
Да, где-то полперого, приблизительно. Он отдал жизнь за свою родину, потому что он живой, не попал бы в рука Шеварднадзе, Селяни, Китовани, Сигуа, своим врагам, живой он никогда не сдавался был. И потом вот эти нынешние, эта хунта нанял Балтийский черный морской флот, адмирал, как его, что-то не вспоминаю, это фамилия, они деньги заплатили, русский морской флот зашел в Грузию. Поти, Сенаки, все место занимали, местные шлястям, бандитами, там Хедриони, гвардия и русские армейцы вместе контролировали Грузию, искали везде президента, чтобы захватить, арестовать, они хотели, чтобы как-нибудь Зияд Гамсахурдия добровольно сдал власть. Ну, на это никогда не пошел был.
Шеварднадзе. Почему именно Шеварднадзе? Ведь чем маленькая Грузия, он был очень высокопоставленным чиновником в Советском Союзе и прекрасно там жил. Почему вы думаете, на каком этапе и с какой целью он прибыл в Грузию, чтобы вмешаться в политику?
Это время он без работы сидел, Грузия объявила независимость, тогда очень большие деньги заплатил, там наняли вот это Йоселяни, Китовани, Сигуа, 66-46 миллионов перечислили, чтобы они сделали переворот. После переворота Шеварднадзе приехал в Грузию и назначили глава государства.
Какую цель преследовал Шеварднадзе? Грузия была бедна?
Цель такой, чтобы он сам стал президентом и возглавлял страну. Поэтому свергнули законную власть и до сих пор не восстановлена конституционная законная грузинская власть. Переворот сделали, пришли хунта, после хунта пришел Саакашвили, после Саакашвили пришел Иванишвили, и они все являются юридически незаконным властью. До сих пор торгуют на имя Зияда Гамсахурдия, потому что его, я же сказал, большой авторитет грузинского народа, и каждый выбор, каждый 31 декабря, каждый 31 марта поднимается дело Зияда Гамсахурдия. 31 декабря это значит гибель его день, 31 март это день рождения, 9 апреля он сделал референдум, выйти из Советского Союза или нет. 97% голосовали выйти из Советского Союза состава. Он большой авторитет и до сих пор пользуется они, когда выборы, что на его имя. Даже вот нынешний президент, это, она даже, что истекло время уже. А что должен был закрыть это дело Зуят Гамсахурди? Ну, она продлил 5 лет, добавил, чтобы 5 лет еще продолжать следование. И все власти согласились, и как-нибудь идет следствие. Ну, они там все исследовано, все есть, ну, это не хотят объявить. Потому что для им польза есть, им я Зуят Гамсахурди, когда у них выбор.
Батон Робинзон, вы сопровождали в поездке в Чеченскую республику Ичкерия Звиада Гамсахурдия? Вы были в составе делегации?
Да, да, я, как мы вышли, так называется бункер, когда война шел в Тбилиси, всегда был рядом с ним, я был начальником охраны, я не оставляю его ни одну минуту. Мы ходили вместе, вышли, вместо хотели в Западной Грузии поехать, ну, не смогли, потом поехали Азербайджан, с Азербайджана, в Армению, с Арменией, Чечня. Я везде был.
Вспомните, пожалуйста, вот вашу поездку в Чеченскую республику Ичкерия и, ну, как начальник охраны безопасности, вы наверняка были в курсе, может быть, деталей каких-то переговоров. Была идея Джохара Дудаева и Звиада Гамсахурдия восстановить горское государство, чтобы на Кавказе, чтобы объединили Кавказ. А вы присутствовали на обсуждении или что вы знаете об этой поездке?
Они хотели, все у них готов был. Создать Кавказский дом, объединение кавказского народа и Кавказский дом создать. Чтобы это не случилось, очень активно действовали бывшие Советского Союза, КГБ, которые все сделали, чтобы помешали.
В чем выражалось вот это то, что вы говорите, что мешал КГБ? Как это было? Что-то вы предотвратили, что-то вы где-то выяснили?
В первую очередь Грузию заварили такой кашу, денег вычислили и настроили народ против законного власти. КГБ работал. Война между бандитами и законной властью. Вот русские военные снабжали с ружьем, боеприпасом и танком наемников.
Из местных?
Да, местных. Из тюрьмы выпустили убийцы, беспределы. И дали их ружье и сами страшные в своей истории. 92-93 года грабили друг друга, убивали друг друга. Вот это все тюремщики и уголовники были выпущены. Начали войну в Абхазии, Абхазия потеряли. Начали войну в Осетию, Осетию сдавали. Там происходился отчим беспредел. Такой же КГБ рука был в Джохаре. Сколько раз поднялись там оппозиция. Была большая стрельба. Это время я там был в Гроздох. Джохар смог это сделать, успокоить их. Ну, все-таки, в конце концов, вошли вооруженные силы. И Зуяда не был в Гроздох. Он уже приехал в Грузию и с этим использовали. И ударили Чечня, чтобы никакой Кавказский дом, никто не подумал бы попробовать эту создавать организацию.
Давайте вернемся к этой поездке в Грозный. Вы говорили, что перед этим Звиад Гамсахурдия посетил Армению, Азербайджан. Какова была цель этих поездок? Там его поддерживали, как поддерживал Джохар Дудаев? Его принимали как независимого законно избранного президента?
Они признали, даже была встреча с троим президентом, президент Азербайджана, президент Армении и Звиада Гамсахурдия в Тбилиси. Пригласили, чтобы согласовались насчет Горного Карабаха. Это Звиад Гамсахурдия уговорит, пока их встреча состоялась, до этого начался война в Грузию. Бандиты нападали на законные власти. А потом мы, когда в Азербайджан вошли, Канджа, там азербайджанский президент отвернулся от нашего президента, который в их территории находится. Потом армянский радио объявляет, что грузинский президент дает беженцев, принудит. И потом пошли в Армению. В Армении даже нас изолировали в одном месте. Из Грузии приехали делегация, которые хотели, чтобы Свят Гамсахурдия написал, чтобы добровольно сдает власть. Ну, это не получилось. Потом армянский президент даже готовился, чтобы передавать грузинский власть нынешним бандитам президента. Ну, это время из Грозного приехали делегация, Джохар прислал делегацию в Армению, и прилетел там грузинский самолет из Сухуми, командиром был Бедия. И мы из Армении вынужден был, чтобы пропустить президента. Таким образом мы прилетели в Грозно, и там Чухал встретил, как полагается, кавказские гостеприимства и братства, так и он встретил нашего президента и нас всех, и дал жить в свою резиденцию. Вот такими оказались в Грозно.
А что они обсуждали между собой? Была потом пресс-конференция, пресс-релиз?
Пресс-конференция не была. Они сидели и разговаривали, обсуждали все. И как дальше действуют, как вернут законную власть. После этого каждый день была попытка возвращаться властям. Потому что сторонники Звезда Гамсахурдия вышли в лес и проводили партизанские войну и нападения. У них снабжал российский закон за Кавказский округ. Сторонники нашего Звезда Гамсахурдия не смогли вернуть законную власть. До сих пор незаконная власть возглавляется Грузинской республикой.
А как вы оцениваете деятельность правящей грузинской мечты?
Мечта это хорошо, и имя тоже хорошо они назвали себе. Эти власти, хоть Шеварднадзе, хоть Саакашвили, хоть это мечты, мало думают о народе, а больше думают за свой карман. И поэтому Грузия сейчас очень бедна, нету работы, нету твердой власти. Власть существует для чиновников, а бедный народ от этого все страдает. И продают земля, продают все, подряд все продают, что ценного грузинского государства. Поэтому много народов покидает свою страну, чтобы как-нибудь выжить.
А как бы вы коротко охарактеризовали Бедзину Иванишвили?
Олигарх, который в России заработал деньги, приехали, все надеялись на его жизнь пойдет лучше, но после этого хуже. Нету работы и ничего нету, все подорожили. Бедзина объявил, что ушел. Он пока никуда не ушел, он сел на бронежилет и оттуда тихо-тихо возглавляет государство.
А вы писали мемуары?
Я писал, но пока не публиковал.
То есть вы все изложили, то, что видели собственными глазами?
Да, что я видел собственными глазами, что я слышал и что я сам делал в это время.
Что должно измениться в Грузии, чтобы вы спокойно могли оставить Европу и вернуться на свою родную землю?
Вот Грузия должна закончиться следствием. Никто ищет меня и премьера, и там есть канцеляры. И чтобы дали нас свободно ходить за свою родину и землю. Вот это должно измениться. А должно измениться вообще. Восстановить законную власть, конституцию Грузии, чтобы все стало на своих местах. Я от бедности экономически с этим я не убежал.
Но мне все еще непонятно. Манана Арчвадзе, она ничего не теряла, потому что ее
она
муж
торгует,
уже...
Торгует за свою смерть мужа. Торгует. С сожалением. Торгует его сын. Сыновья. Они хотят, чтобы кто-то его убил.
Хорошо. И кто это кто-то?
Власть Шеварднадзе. И это хунта, и с этим, с КГБ вместе.
Хотят назначить убийцей Шеварднадзе?
Вот от Шеварднадзе идет, он дал, как они хотят, чтобы дал приказ уничтожить. Ну, они с этим ошибаются. Я не буду адвокатом Шеварднадзе. Ну, Шеварднадзе хотел живой Гамсахурди, чтобы написать, заставили его записать, чтобы добровольно передал власть. И все, с этим закончится все. После этого мы могли его уничтожить и убить. Ну, этот документ должен, они хотели это получить, но это не смогли получить. Потому что Зияди не был таким струсом, чтобы за свою жизнь передал добровольно законную власть на бандитов.
Ну, а с другой стороны, власть Шеварднадзе тогда была шаткая. Он сам
да,
был...
Да, власть Шеварднадзе. Ну, переворот. Поэтому сделали, чтобы Шеварднадзе приехали, сел на власть, и так и у них получилось все. С помощью российских с этим военным.
Рассказывал бывший начальник охраны первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Робинзон Маргвелани. С ним беседовала Амина Умарова. Сторонники Ираклия Абусаридзе, избранного главой Союза регби Грузии, обращаются за помощью к послам, аккредитованным в Грузии международным организациям. Они утверждают, что правящая партия вмешивается во внутренние дела общественной организации и пытается захватить над ней власть. Подробности у Серго Бригвадзе.
Сторонники Ираклия Абусаридзе продолжают настаивать на том, что именно он, избранный 30 декабря прошлого года, является главой Союза регби Грузии. Проблема же в том, что агентство гражданского реестра отказалось регистрировать его на этот пост, ссылаясь на неточности в предоставленной документации. Однако сторонники Абусаридзе уверены, что это решение было принято в результате прямого вмешательства людей, близких к грузинской власти. Об этом они уведомили аккредитованных в Грузии послов в письмах с подробным описанием событий в Союзе, говорит регбист Симон Майсурадзе.
К сожалению, в Грузии у нас не получилось добиться справедливости, поэтому обращаемся к нашим партнерам, международным организациям, посольствам, Международному совету регби. Может, они смогут добиться справедливости.
Тем временем Союз регби готовится к новым выборам президента. По решению некоторых членов правления этой организации состоятся они 24 февраля. Абусаридзе и его сторонники признавать их легитимность не намерены. Они утверждают, что решение о проведении очередного голосования принимали члены совета и спортивных клубов, которых запугивают представители власти. Называют и конкретные имена шантажистов. Это отец лидера парламентского большинства Ираклия Кубахидзе, Гия Кубахидзе, тоже ветеран регби, и министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкеле. Они, как утверждают протестующие, грозят прекратить финансирование клубов, если на пост президента не будет назначена угодная им фигура.
Это люди, которые злоупотребляют своими полномочиями, используют свое влияние не просто против меня, но против всего регби.
Сказал Ираклий Абусаридзе в интервью агентству «Палитра Ньюс». Эти обвинения продолжают называть безосновательными представители партии власти, говорит депутат от грузинской мечты Шотаха Барели.
Вмешательство властей во внутренние дела федерации я считаю неправильным. Все это мы оставили в 2012-м, когда спортивные организации действительно были политизированы. С тех пор федерации остаются независимыми, и в их дела представители власти никак не вмешиваются.
Кстати, недовольные решением агентства гражданского реестра планируют оспорить его в суде. Соответствующий иск будет подготовлен уже на следующей неделе, сообщил «Эху Кавказа» известный регбист Бобок Винихидзе.
Наши юристы ознакомились с решением агентства гражданского реестра. Причины, по которым они отказались регистрировать Абусаридзе, адвокаты называют абсурдными. Решение это совершенно незаконно. На вопрос, почему возникла такая борьба за пост президента Союза, я ответить не смогу. Это нужно спросить у государственных чиновников. Есть среди них те, кто постоянно вмешивался в дела организации, выборы президента. Бывало, из-за них останавливали работу команды. Мы обо всем этом расскажем. Подождем 24 февраля, когда состоится голосование. Посмотрим, как они поведут себя. А потом скажем то, что нужно сказать.
Сторонники Абусаридзе планируют провести акцию 18 февраля возле здания правительственной канцелярии в Тбилиси с требованием к власти прекратить вмешательство в дела Союза. Между тем, стороны сходятся в одном. Все эти процессы негативно повлияют на развитие регби в целом. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.